26. Каз. Казалось, что Каз просидел в этом кресле много часов, отвечая на их вопросы и позволяя кусочкам плана сложиться воедино. Окончательный план уже сложился у него в голове. Шаги, которые понадобятся для его достижения, бесконечные варианты того, где они могут потерпеть неудачу или будут рассекречены. Это был безумный, чудовищный план, и таким он и должен остаться, чтобы они преуспели. Йоган Ритвельд. В каком-то смысле он сказал правду. Йогана Ритвельда никогда не существовало. Несколько лет назад Каз использовал второе имя Джорди и их фамилию, чтобы создать личность подлинного фермера. Он точно не знал, зачем купил ферму, на которой вырос, или почему продолжал вести торговлю и приобретать собственность под именем Ритвельд. Был ли Йоган Ритвельд его аналогом Якоба Герцуна? Уважаемый человек, как тот, которого создал Пекка Роллинс, чтобы дурить доверчивых простофиль. Или таким образом он пытался воскресить потерянную семью? Имело ли это вообще значение? Йоган Ритвельд существовал на бумаге и в банковских записях, и Колм Фахи идеально подходил на эту роль. Когда их собрание подошло к концу, кофе уже остыл, а на дворе был почти полдень. Несмотря на ярко льющийся свет из окон, им всем не помешает несколько часов отдыха. Но не Казу. «Мы не останавливаемся». Все его тело ныло от усталости, нога перестала пульсировать и теперь просто излучала боль. Он знал, что вел себя чертовски глупо, что вероятность вернуться из клепки ничтожно мала. Каз провел всю жизнь за чередой уловок и финтов. Зачем сталкиваться с проблемой лицом к лицу, если можно пойти в обход? Всегда есть обходной путь. В этом деле он стал экспертом. Теперь же он пойдет напрямую, как бык, тянущий плуг. Скорее всего, его изобьют до крови и потащат по бочке к ногам Пекки Роллинса. Но они попали в ловушку, и если придется отгрызть себе лапу, чтобы выбраться из нее, он это сделает. Сперва нужно было найти Инеж. Она оказалась в одной из роскошных бело-золотых ванных комнат номера, сидела за туалетным столиком и резала полотенце на новые повязки. Он прошел мимо нее и, сняв пальто, швырнул его в раковину рядом с ванной. «Мне нужно, чтобы ты помогла проложить маршрут к клепке».
«Я пойду с тобой?»
«Ты знаешь, что я должен встретиться с ними один. Они будут искать любые признаки слабости, призрак». Парень повернул кран, и после нескольких скрипучих стонов из него полилась горячая вода. «Может, когда он будет купаться в крюге, то обеспечит клепку горячей водой». «Но я не могу приблизиться с улицы».
«Тебе вообще не стоит к ним приближаться».
Каз снял перчатки и опустил руки в воду, затем помыл лицо и провел мокрыми пальцами по волосам. «Расскажи мне о самом коротком маршруте, или я найду его сам». Он бы предпочел идти по земле, чем по крышам. Черт, да он бы предпочел поехать туда в экипаже, запряженном четверкой вороных коней. Но если Каз попытается пробраться в бочку по улицам, то его поймают прежде, чем он доберется до клепки. К тому же, если у него и есть шанс выполнить задуманное, ему нужно находиться на верхней позиции. Парень покопался в карманах пальто и достал туристическую карту Кеттердама, найденную в номере отеля. Она не была так подробна, как хотелось бы, но те карты города, которыми они пользовались, остались на черной вуале. Они разложили карту возле ванны и принялись за дело, и Неж выводила линию по крышам, описывая лучшие точки, чтобы пересечь каналы. Спустя какое-то время девушка постучала по карте.
«Этот путь короче, но сложнее».
«Пойду длинным», — ответил Каз. Он хотел сосредоточиться на грядущей битве и избежать чужого внимания, а не споткнуться и разбиться насмерть. Когда он удовлетворился тем, как выучил маршрут, то спрятал карту и достал еще одну бумажку из кармана. На ней была светло-зеленая печать Гемминсбанка. Каз вручил ее Инеж.
«Что это?» — спросила девушка, пробегая взглядом по листку. «Это же не...»
Она провела кончиками пальцев по словам, словно боялась, что они исчезнут, и прошептала.
«Мой контракт!»
«Не хочу, чтобы ты принадлежала Перу Хаскелю. Или мне». Очередная полуправда. Его разум придумал сотню схем, как привязать ее к себе, заставить остаться в городе. Но Инеш провела достаточно времени в заперти, в плену долгов и обязательств. И им обоим будет лучше, когда она уедет.
«Как?» —
спросила Сулейка.
«Деньги?»
«Все уже сделано». Он избавился от всех своих активов, использовал последние сбережения, каждую злополучную монету. Инеш прижала конверт к груди, прямо над сердцем.
«У меня нет слов, чтобы поблагодарить тебя за это».
«Наверняка у сулийцев есть 1000 пословиц для такого случая».
«Для такого случая слов еще не придумали».
«Если я окажусь на виселице, можешь сказать что-то приятное над моим трупом. Дождись 6-го удара часов. Если я не вернусь, попытайся вывести всех из города».
«Каз?»
«В стене позади клуба воронов есть обесцвеченный кирпич. За ним ты найдешь 20 000 крюге. Не очень много, но этого должно хватить, чтобы подкупить парочку глупцов из городской стражи». Он знал, что их надежда невелика, и это его вина. «В одиночку у тебя будет больше шансов. Лучше уходи сейчас». Глаза Инеш превратились в узкие щелочки.
«Сделаю вид, что я этого не слышала. Это мои друзья. Я никуда не уйду».
«Расскажи мне о Дуняше», — попросил он.
«При ней были высококачественные клинки».
Инеш подняла ножницы с туалетного столика и начала срезать свежие полоски ткани с полотенца.
«Мне кажется, она может стать моей тенью».
«Довольно твердая тень, раз она бросает ножи».
«У сулийцев есть поверье. Когда мы совершаем ошибку, то даем жизнь нашим теням. Каждый грех наделяет тень силой, пока в конце концов она не становится сильнее нас».
«Будь это правдой, моя тень погрузила бы Кеттердам в вечную ночь».
«Возможно», —
кивнула Инеш, обращая взгляд своих темных очей на него.
«Или ты сам чья-то тень?»
«Ты имеешь в виду Пекку?»
«Что произойдет, если ты вернешься из клепки? Если аукцион пройдет, как запланировано, и нам удастся провернуть это дело?»
«Тогда ты получишь свой корабль и будущее».
«А ты?»
«Я обрушу хаос, пока моя удача не иссякнет. Использую наш улов, чтобы построить империю».
«А после этого?»
«Кто знает. Может, я сожгу ее дотла».
«И это отличает тебя от Роллинса? Что ты ничего не оставляешь позади?»
«Я не Пекка Роллинс и не его тень. Я не продаю девушек в борделе, не лишаю беспомощных детей их денег».
«Посмотри на клуб воронов, Каз».
Ее голос был ласковым и терпеливым. Почему же от этого ему хотелось что-то поджечь?
«Подумай о каждой организованной тобой афере, карточной игре и воровстве. Неужели все те мужчины и женщины заслуживали того, что получили или потеряли?»
«Жизнь никогда не дает нам то, чего мы заслуживаем, Инеш. Будь это...»
«А твой брат получил по заслугам?»
«Нет». Но его отрицание прозвучало как-то неуверенно. Почему он назвал Джеспера именем Джорди? Когда он смотрел в прошлое, то видел брата глазами маленького мальчика, храбрым, умным, непогрешимым, рыцарем, погубленным драконом, переодетым в купца. Но как бы он посмотрел на Джорди сейчас? Как на Филю, как на очередного глупца, ищущего короткий путь к успеху? Ка заперся руками на край раковины. Он больше не злился. Просто чувствовал себя усталым. «Мы были дураками».
«Вы были детьми. Неужели вас некому было защитить?»
«Неужели тебя было некому защитить?»
«У меня были папа и мама. Они пошли бы на все, чтобы меня не похитили».
«И тогда бы их убили работорговцы».
«Значит, мне повезло, что я этого не увидела».
Как она могла до сих пор смотреть на мир так радушно? «Тебя продали в бордель в возрасте 14 лет, а ты все равно считаешь себя счастливицей».
«Они любили меня. И сейчас любят. Я в это верю». Он увидел в зеркале, как она подошла ближе. Ее темные волосы сияли чернильными брызгами на фоне белых кафельных стен. Девушка встала позади него.
«Ты защищал меня, Каз».
«Тот факт, что твои повязки запачканы кровью, говорит об ином».
Инеш посмотрела вниз. На повязке вокруг ее плеча расцветало алое пятно крови. Она неловко потеребила за край рваного полотенца.
«Попрошу Нину сменить повязки».
Он не хотел этого говорить. Он собирался отпустить ее.
«Я могу помочь тебе».
Они встретились взглядом в зеркале. У Инеж он был настороженный, словно она оценивала противника.
«Я могу помочь тебе».
Это были первые слова, с которыми она обратилась к нему в гостиной зверинца. Она стояла в фиолетовых шелках, глаза подведены сурьмой. Инеж помогла ему и чуть не уничтожила. Может, ему стоит позволить ей довершить дело до конца?
Каз слышал, как из крана пошла вода, капая в ванну в рваном ритме. Он и сам не знал, чего хотел услышать от девушки.
«Скажи, чтобы уходила», — требовал голос в его голове. «Умоляй, чтобы осталась».
Но Инеж ничего не сказала. Вместо этого она собрала повязки и ножницы со столика и положила их рядом с ванной. Затем опустила ладони на столешницу и, без усилий вспрыгнув, уселась на нее. Теперь их глаза находились на одном уровне. Каз сделал шаг ближе и просто замер, не в силах пошевелиться. Он не мог этого сделать. Расстояние между ними казалось мизерным и в то же время растягивалось на мили.
Сулика потянулась к ножницам, изящная, как всегда, словно плавала под водой, и протянула их ручками вперед. Они приятно холодили его ладонь. Несговорчивый и обнадеживающий металл. Каз шагнул. Теперь он стоял, соприкасаясь с ее коленями.
«С чего начнем?» — спросила Инеж.
От пара, шедшего из ванны, волосы, обрамлявшие ее лицо, начали виться. «Неужели он действительно это сделает?» Каз кивнул на ее правое предплечье, не осмеливаясь заговорить. Его перчатки лежали на другой стороне ванны, черные на фоне мрамора с золотыми жилками. Они напоминали мертвых животных. Он сосредоточился на ножницах, холодном металле в своих ладонях, совершенно не похожем на кожу. Ничего не выйдет, если руки будут дрожать.
«Я смогу пересилить это», — убеждал себя Каз. «Все равно, что наставить на кого-то оружие». Жестокость давалась ему легко.
Он аккуратно скользнул ножницами под повязку на руке Инеж. Ткань полотенца плотнее марли, но ножницы оказались достаточно острыми. Один надрез, и повязка упала, открывая вид на глубокую колотую рану. Каз откинул ткань в сторону. Затем поднял новую полоску от полотенца и замер, набираясь сил. Инеж подняла руку. Он осторожно обмотал кусок ткани вокруг предплечья. Его руки задели кожу, и Каза пронзила молния, парализуя его, приковывая к земле. Сердце не должно издавать подобных звуков. Может, он никогда не дойдет до клепки. Может, его убьет этот миг. Он взял себя в руки и завязал двойной узел. Сделано. Парень вдохнул поглубже. Знал, что должен перейти к следующей повязке на плече, но не был готов к этому, потому кивнул на левую руку. Та повязка была чистой и опрятной, но и Инеж не возражала и просто повернулась к нему предплечьем. На сей раз было немного легче. Он двигался медленно, методично. Ножницы, повязка, медитация. Итак, задание было выполнено. Они ничего не говорили, словно попав в вихрь молчания, и не соприкасались, хоть колени и нежи были по бокам отказа. Темные глаза девушки широко распахнулись, заблудшие планеты, черные луны. Повязку на ее плече дважды намотали под мышкой и связали у сустава. Каз слегка наклонился, но угол был странным. Он не мог просто втиснуть ножницы под полотенце. Придется оттянуть край ткани.
«Нет, в
комнате было слишком светло, его грудь сдавило кулаком. «Прекрати!» Он выпрямил два пальца, скользнул ими под повязку. Вся его сущность отпрянула. Вода холодила кожу ног, тело онемело, но тем не менее он все равно чувствовал влажную податливость гниющей плоти своего брата под ладонями. «Именно стыд пожирает людей целиком». Он тонул в ней, тонул в Кеттердамской гавани. Перед глазами все размывалось.
«Мне тоже нелегко».
Ее голос, низкий и уверенный, голос, который однажды вернул его из ада.
«Даже сейчас, когда парень улыбается мне на улице, или Джеспер кладет руку мне на талию, мне кажется, что я вот-вот исчезну».
Комната накренилась, и он вцепился в спасательную веревку ее голоса.
«Я живу в страхе, что увижу одного из моих клиентов на улице. Долгое время мне казалось, что я узнавала их повсюду. Но порой я думаю, что то, что они со мной сделали, не было худшим».
Зрение Каза вернулось в норму. Вода отступила. Он стоял в ванной номера отеля. Его пальцы прижимались к плечу и неж. Он ощущал напряженные мышцы под ее кожей. Пульс яростно бился на шее, в мягком изгибе прямо под челюстью. Словно в ответ на его трепет, девушка замерла. Ему стоило сказать что-нибудь, но он не мог произнести ни слова.
«Танта Хелен не всегда была жестокой», — продолжила Инеж. «Она обнимала нас, прижимала к себе, а затем щипала так сильно, что расцарапывала кожу. Мы никогда не знали, что нас ждет, поцелуй или пощечина. В один день ты была ее любимицей, а на следующий она приводила тебя в свой кабинет и говорила, что продает группе мужчин, которых повстречала на улице. А потом заставляла умолять не отдавать тебя им на растерзание».
И неже спустила тихий звук, напоминавший смешок.
«Когда Нина обняла меня в первый раз, я вздрогнула».
Девушка открыла глаза, встретилась с ним взглядом. Каз слышал, как капала вода из крана, видел изгиб косы за плечом и неж, где она выбилась из пучка.
«Продолжай», —
тихо произнесла девушка, словно просила его закончить историю. Каз сомневался, что сделает это. Но если уж она смогла сказать эти слова, эхом отразившиеся от стен, то и он может хотя бы попытаться, черт возьми. Каз осторожно взял ножницы, приподнял повязку, чтобы появилось место, и, чувствуя одновременно жалость и облегчение, нарушил контакт с кожей и неж. Разрезал повязку. Он ощущал тепло от чужого тела на своих пальцах, как лихорадку. Повязка упала на пол. Правой рукой он взял новую длинную полоску полотенца. Затем наклонился, чтобы намотать ее сзади. Теперь он был так близко. Какой-то частью своего разума он отметил раковину ее ушка, волосы, заправленные за него, лихорадочное биение пульса на шее. «Живая, живая, живая!»
«Мне тоже нелегко».
Он снова намотал повязку. Едва заметное прикосновение. Неминуемое. Плечо, ключица, колено. Вода начала подниматься вокруг него. Каз завязал узел. «Отойди назад!» Но он не отошел. Парень стоял, слушая их дыхание, их ритм, их обоих, одних в этой комнате. Тошнота никуда не делась, как и желание убежать, но зато появилось нечто другое. Каз считал, что хорошо знал язык боли, но это ноющее ощущение было ему в новинку. Ему было невыносимо просто стоять так близко к ее объятиям.
«Мне тоже нелегко».
После всего, что она пережила, слабым все равно оказался он. Но Инеж никогда не узнает, каково ему видеть, как Нина обнимает ее, наблюдать, как Джеспер берет ее под руку, каково стоять в дверном проеме или прислоняться к стене, зная, что он никогда не сможет подойти ближе. «Но сейчас я рядом», — подумал он с остервенением. Он носил ее на руках, сражался бок о бок, проводил с ней ночи напролет, пока они лежали на животах, всматриваясь в подзорную трубу и наблюдая за каким-нибудь складом или усадьбой купца. Но это было совсем другое. Он болен и напуган, его тело стало скользким от пота, но сейчас он рядом. Каз посмотрел на ее пульс, на доказательство сердца, бьющегося в том же бешеном ритме, что и его. Увидел влажный изгиб шеи, блеск коричневой кожи. Он хотел. Прежде чем он успел передумать, Каз опустил голову и неожиданно резко втянуло воздух. Его губы замерли прямо над жарким местом соединения ее плеча и тонкой шеи. Он ждал. «Попроси меня остановиться. Оттолкни меня». Девушка выдохнула.
«Продолжай», —
повторила она.
«Закончи историю».
Легчайшие движения, и его губы коснулись кожи, теплой, гладкой, вышитой капельками влаги, как бисером. Его охватило желание, в голове закрутилось тысяча образов, которые он копил, едва позволял себе представлять. Копна ее темных волос высвобождается из косы, руки нащупывают гибкую линию талии, губы и неж приоткрываются, нашептывая его имя. Но тут все это испарилось. Он тонул в гавани, ее тело обернулось трупом. Девушка смотрела на него мертвыми глазами. Внутри него все сжалось от отвращения и тоски. Каз дернулся назад, и его ногу пронзило болью. Рот горел синим пламенем, комната кружилась. Парень вжался в стенку, пытаясь сделать вдох. Инеш вскочила на ноги и шагнула к нему с обеспокоенным лицом. Он поднял руку, чтобы остановить ее. «Не надо!» Она стояла посередине плиточного пола, окаймленная белым и золотом, как позолоченная икона.
«Что случилось с тобой, Каз? Что случилось с твоим братом?»
«Это не важно».
«Расскажи мне, пожалуйста».
«Расскажи ей», — требовал голос в его голове. «Расскажи ей все». Но он не знал, как и с чего начать. «Да и к чему это? Чтобы она придумала, как оправдать его преступление? Он не нуждался в ее жалости. Ему не нужно оправдывать себя, только найти способ, как отпустить ее». «Хочешь знать, что со мной сделал Пекка?» Его голос больше походил на рычание, гремящее в кафельных стенах. «Лучше давай расскажу, что я сделал, когда нашел женщину, притворявшуюся его женой, девочку, притворявшуюся его дочерью. Или как насчет того, что произошло с мальчиком, который заманил нас в ту первую ночь своими игрушечными собачками? Хорошая история. Его звали Филипп. Я обнаружил его, когда он играл в Монте на Кельштрате. Пытал его два дня и бросил истекать кровью в переулке, засунув ему в глотку ключик от заводной собаки». Каз увидел, как Инеж вздрогнула, и почувствовал, как кольнуло в сердце. «Все верно», — продолжил он. «Клерки из банка, сдавшие ему информацию о нас. Лживый адвокат. Человек, который бесплатно поил меня горячим шоколадом в фальшивой конторе Герцена. Я уничтожил их всех, одного за другим, кирпичик за кирпичиком. И Роллинс будет последним. Грязь от этих поступков не очистить молитвами, призрак. Меня не ждет ни покой, ни прощение, ни в этой жизни, ни в следующей». Инеж покачала головой. Как она могла и дальше смотреть на него с добротой во взгляде?
«Прощения не просят, Каз. Его надо заслужить».
«Этим ты намерена заняться, охотясь на работорговцев?»
«Охотясь на работорговцев, искореняя купцов и боссов бочки, которые наживаются на них, стараясь стать чем-то большим, чем просто следующим Пеккой Роллинсом».
«Это невозможно». Ничего больше не было. Он видел правду, даже если Инеж не могла. Она сильнее, чем он когда-либо станет. Девушка сохранила свою веру и доброту, когда мир пытался вырвать их жадными ручищами. Его взгляд прошелся по ее лицу, как всегда пристально, голодно, хватаясь за каждую деталь, как вор, которым он и являлся, по темным бровям, по глубоким карим глазам, по изгибу губ. Он не заслуживал мира и не заслуживал прощения. Но если Каз сегодня умрет, возможно, единственное, чего он заслуживал, это воспоминание о ней, которое заберет с собой на другую сторону, самое яркое из всего, на что у него когда-либо будет право. Каз прошел мимо Инеш, взял перчатки с раковины и натянул их, затем надел пальто, поправил галстук перед зеркалом и зажал трость под мышкой. Раз уж идешь на верную смерть, надо прилично выглядеть. Когда он снова повернулся к Инеш, то был готов. «Что бы со мной ни произошло, переживи этот город. Получи свой корабль, отомсти, вырежи свое имя на их костях. Но переживи тот хаос, в который я нас завел».
«Не делай этого», — попросила Инеш.
«Тогда все будет кончено. Выхода нет, награды нет, ничего не осталось».
«Ничего», — повторила она.
«Попытайся найти особенности Дуняши».
«Чего?»
«У бойца всегда есть некие особенности. Намеки на старую травму, опущенное плечо, когда они замахиваются перед ударом».
«У меня тоже есть особенность».
«Ты выпрямляешь плечи, прежде чем начать двигаться, словно готовишься к представлению и ждешь, пока внимание публики сосредоточится на тебе». Инеж выглядела слегка оскорбленной этим заявлением.
«А у тебя какая?»
Каз подумал о Миге на Вильгелюке, который чуть не стоил ему всего. «Я — калека. Это моя особенность. Людям не хватает ума искать другие».
«Не ходи в клепку, Каз. Давай придумаем другой выход».
«Отойди, призрак».
«Каз!»
«Если тебе хоть когда-нибудь было не наплевать на меня, не ходи за мной». Он оттолкнул ее и вышел из комнаты. Каз не хотел думать о том, что ему было терять. И не же ошибалась в одном. Он в точности знал, что оставит после себя, когда уйдет. Разруху.